нас носятся прекрасные автомобили, мотоциклы, автобусы. Понятно, что все они производные от телеги. А вот как в нашем мире появилась телега? Где находится ее высший корень?
Высший корень телеги и колеса, хотя кажется, что человек это изобрел, сам самостоятельно и вообще дошел до всего нашего этого мира, искусственно созданного самостоятельно. Это все является следствием раскрытия более высших корней постепенно в нашем мире, которые раскрываются в нас, в человеке. И поэтому ему приходит якобы в голову сделать то-то или то-то. Это абсолютно управляемые свыше все действия. Ничего в нашем мире нового нет, все нисходит с высшего мира. Все наши изобретения, все эти, как сказать, все, что может человеку только прийти в голову, в желание или в мысль, это все нисходит свыше, облачается в нас, и мы уже выдаем это вдруг, у нас появляется эврика, и мы выдаем какое-то там открытие, там, что-то новое в нашем мире. На самом деле, ничто не ново под луной, и ничего не появляется из ничего.
То есть,
как вы можете вообще представить себе, что что-то новое появляется? Ничего не было, и вдруг бэк, и вдруг. Ничего такого. Ему не предшествовало, да? Такого не бывает.
Почему? Ньютон залез под дерево и там...
Стукнуло его.
Стукнуло.
Но да. Тебя тоже стукнуло, но почему-то ты не выдумал ничего.
Я не Ньютон.
А ты не Ньютон. Так вот, через определенных людей в наш мир нисходят силы, проявляются в таких вот явлениях, когда они делают свои открытия всевозможные, раскрывают или создают что-то новое, но это все нисходит свыше. Это все силы, которые нисходят свыше, таким образом развивает наш мир. В нашем мире человек – это всего лишь коробочка, которая выдает те сигналы, которые в нее сверху нисходят.
Ну, человек существует 50 тысяч лет, а, допустим, телевизор придумали 50 лет назад.
Ну, хорошо, именно еще сейчас? Через 50 лет придумают еще чего-нибудь.
Ну, а чего это зависит? От внутреннего развития?
Силы нисходят в наш мир. Силы развития нисходят в наш мир и заставляют человека, вот эти силы, все время себя реализовывать. То есть, почему человеку что-то приходит новое в голову? Он достиг такого уровня развития, когда следующие силы, которые приходят в нем, вызывают в нем возможность сопоставления этих сил в новой комбинации, и вот в нем возникает, всего лишь две силы существуют, получение и отдача. Но они всевозможны в своих комбинациях, как плюс с минусом, или электрические, электромагнитные, любые, неважно, все состоит только из двух противоположных этих сил. И они в итоге внутри человека рождают определенные новые мысли, и он их реализует. Но это все силы, которые нисходят свыше. А мы являемся всего лишь реализаторами.
Поскольку мы предполагали, что вы скажете про изобретателя, то у нас тут есть от Саши из Оренбурга вопрос. Откуда на Земле берутся изобретатели? Их на небе в специальном инкубаторе разводят. А потом периодически, когда у мужчин опускаются руки от невозможности усладить своих постоянно требующих комфорта красавиц, изобретатели направляют вниз на спасение братьев-мужиков, поэтому они рождаются на Земле.
Во-первых, это совершенно не так. Природа развивается по определенной программе, заданной, и от нас это совершенно не зависит. Если нам кажется, что мы чего-то вдруг здесь... что-то можем открыть, там что-то создать, построить, убрать, разрушить, неважно что. Это все мысли, чувства, которые приходят к нам свыше. Ничего в нашем мире не рождается. Человек абсолютный, абсолютный манекен или робот, как хотите его назовите. Ангел, как мы с вами называли. То есть он выполняет указания свыше. Единственное, что есть в нем... В человеке, в свободе воли, в том, чтобы устремиться выше себя к познанию высшей силы, к достижению ее, к раскрытию ее. Все остальное на уровне нашего мира мы просто притворяем те силы, которые в нас нисходят. Ничего иного здесь не происходит. Поэтому, если бы мы правильно бы поняли раскладку всех этих сил, мы бы увидели, что мы в нашем мире копошимся. Нам надо успокоиться немножко всем народам, всему миру и определить, где же на самом деле мы можем сделать что-то от себя. И мы тогда обнаружили, что только единственное, правильно, рационально направить себя на равновесие с природой. Только в этом наша свобода воли. Все остальное нисходит сверху.
За счет книжечки?
За счет книги. За счет методики. Как сделать равновесие между нами и всей окружающей природой, нашей и духовной. И тогда мы начнем ощущать всю природу сквозной. И ощутим себя такими же, как она, вечными, совершенными, наполненными.
Что значит направить себя?
Направить себя на равновесие, изучать эти законы равновесия природы. А закон равновесия природы – это как закон нашего тела. Надо взять с него пример. На неживом, растительном и животном уровне природа находится в равновесии. Равновесие, закон равновесия говорит о том, что каждая часть природы потребляет для себя только то количество энергии, которое необходимо для существования. А сверх этого, если она может вобрать в себя какое-то количество энергии, она вбирает только для того, чтобы передавать, отдавать, поддерживать вот это равновесие. Таким образом существуют клетки в нашем теле. Любые органы. Ни один орган не существует ради себя. Любой орган дает телу, сообщает телу, наполняет тело своим каким-то продуктом. Сердце, легкие, любой орган, даже любая маленькая клеточка, она существует в огромной гармонии, полной, совершенной со всем телом. Если гармония нарушается, организм проявляет это как боль, как болезнь.
Как мне изучать природу? Вот я сижу, на меня там солнце светит, ветер дует, там еще какие-то силы действуют. Как мне вот начать изучать их все?
Это только с помощью... Саму природу изучать бесполезно. Саму природу, если вы будете изучать, вы будете создавать науки нашего мира. Они вам не дадут ничего. Мы же видим, они не рассказывают вам о сути всей природы. О сути всей природы они не рассказывают, не могут вам этого рассказать. Потому что эти науки созданы человеком. Они извлечены из окружающей нас природы, но человеком извлечены. Для того, чтобы понять суть нашей природы, ее течение, ее источник, ее цель, то есть суть внутреннюю всего того, что происходит, мы должны для этого подняться над нашей природой на уровень управляющих ею сил. И оттуда, наблюдая, мы тогда уже сможем обнаружить, что же происходит. То есть без науки каббала здесь не обойтись.
То есть изучать можно только после того, когда я поднялся, так?
Конечно. Вот. На самом деле, только сверху можно понять, что же здесь происходит в этом мире.
А в мире нашем происходит такое, вопрос такой. Значит, сколько в мире красивых озер, рек, морей и даже океанов? Спрашивается, откуда же среди этой красоты взялись болота? Кроме своего уродства, они еще и возмутительно в себя все засасывают. Кто там наверху не досмотрел, что такое смертельное безобразие появилось у нас здесь? То есть все так красиво, озера, реки и болота откуда-то.
В нашем мире, как и в духовном мире, все проявляется в неравновесном виде, в неравновесии. Человек должен это равновесие создать и сделать, что называется, гармонию не только в нашем мире, но и в высшем мире, своим поведением, своим отношением, своей душой. В нашем мире эта гармония должна проявляться в действиях человека телесных. В высшем мире она должна проявляться в действиях наших же человека, но духовных, душевных, через его душу. Поэтому мы ничего не можем сделать с нашим миром. Мы ничего в нем не сможем улучшить. Все эти попытки, когда сейчас мы, люди думают, что мы будем... поменьше сжигать бензина, топлива, там, улучшать экологию, там, таяние ледников, уничтожение всевозможных там, видов животных, растений происходит, лесов и так далее. Это все побочные действия нашего эгоизма. На самом деле эти все действия, они являются следствием нашего неправильного влияния на мир на уровне чувств и мыслей. И поэтому не поможет нам высушивать болото или наполнять каким-то искусственным образом реки. Нет. мы, опять-таки, не должны забывать, что все, что происходит в нашем мире, происходит свыше, под воздействием управляемых сил свыше. Если мы хотим в нашем мире что-то изменить к лучшему, мы должны вызвать эти силы высшие, которые нисходят в наш мир, чтобы они были более положительно нисходили в наш мир, с более положительным влиянием. То есть мы должны понять, каким образом мы должны на них снизу вверх положительно повлиять. Только лишь вот таким образом происходит кругооборот. Я влияю на высшие силы своими чувствами и своими мыслями, а в соответствии с этим высшие силы влияют на меня и на весь мир. И поэтому на наш мир прямым образом я влиять не могу. Я только обязан повлиять на те силы, которые им управляют.
Мы же говорили, отрицательно человек может влиять на всех остальных.
Через верх все равно.
А, то есть все равно через верх. То есть я не могу нанести вред какому-то ближнему, только я влияю своим состоянием эгоистическим, влияю на эти высшие силы.
Которые вызывают в тебя такие действия, что ты ему вредишь физически на этом уровне.
То есть не напрямую.
Нет. Даже как только ты хочешь на кого-то напасть, ты это делаешь потому, что у тебя все это прокрутилось через высшие силы.
Города. Ведь это же правда каменные джунгли. Зачем появились города, когда так прекрасно было жить в небольших поселениях на опушке леса, рядышком с озерком, каждый день грибочки, зайчики, уточки, все друг друга знают, здороваются, улыбаются, хорошо. Так нет, мы живем в этом грязном, скрипущем, орущем, гудящем, лязгающем, матюкающемся вечным пробках, загазованном аду. Чуть не плача, спрашивает вас местный поэт природы Никифор Заземельный. Где находится корень этого дикого, окаменевшего кошмара?
Ну, у вас там такие прямо...
Ну, поэт.
Поэт, да. Никита Заземельный красиво написал. А, Никифор даже.
Никифор, да.
Знаете, как говорится, нет возврата в пещеры, нас слишком много. Пещер так нет. Размножаемся мы вследствие нашего растущего эгоизма. Чем больше эгоизм, тем он на большее количество людей должен делиться, и поэтому человечество так увеличивается. Смотрите, за последние 100 лет мы выросли в 2 раза. Было 3 миллиарда людей 100 лет назад, а сейчас 7 миллиардов. Почему? Да потому что эгоизм скакнул настолько вверх. Что нам делать? Если мы будем себя исправлять, мы постепенно будем уменьшаться в нашем количестве. И природа будет лучше. И у каждого будет возможность жить в собственном домике, на опушке, и все будет спокойно и хорошо. С другой стороны, и жизнь в крупном городе, она будет по-другому, если у тебя со всеми будут нормальные взаимоотношения. То есть, в первую очередь, нам опять-таки не надо ничего переделывать, и не надо ни о чем мечтать, потому что эти мечты не помогут. Надо понимать, самое главное, что мы должны сделать, создать между собой такую систему отношений, которая была бы равновесна с природой. Она выражается очень просто – возлюби ближнего, как себя. Чем ближе хотя бы немножечко мы к этому подойдем, хотя бы чуть-чуть устремимся, хотя бы согласимся, что где-то это должно существовать, где-то должно в нас это зародиться по неволе, не по нашей воле эгоистической, а по неволе, то тогда мы обнаружим себя в состоянии даже тем, кому это надо, кому это удобно, кому это приятно жить и на опушке, в природе. Дело в том, что наш эгоизм загоняет нас в каменные джунгли. Для того, чтобы мы быстрее смогли пообщаться друг с другом и увидеть, что обязаны мы каким-то образом прийти к нашему внутреннему согласию. Иначе мы дойдем до самоуничтожения.
Немного о красоте.
Да.
Всем мужчинам, ну почти всем, нравятся блондинки. Все женщины, ну почти все, мечтают быть блондинкой. И при этом все над блондинками издеваются. Откуда эта возмутительная несправедливость в нашем мире? Возмущается на форуме красавец Наташа. Где находится корень женской красоты вообще, а блондинок в частности?
Я бы сказал, что это просто... влияние времени. Блондинки кажутся более чистыми, блондинки с белый цвет, да? Он кажется более детским. Мужчинам импонирует глупая женщина, естественно, потому что таким образом он может показать себя более умным, более сильным. Вот. Смеются над блондинками, но любят именно глупых. И поэтому блондинка олицетворяет собой детскость, глупость. И это притягивает мужчин. Любая женщина, желающая нравиться мужчинам, так она, согласно этой моде, предпочитает быть блондинкой. Ну, в современной химии это возможно, да, мы знаем, что перекрашиваться сегодня это вообще не проблема. Вполне возможно, что это все пройдет. Мы не представляем себе, что может войти в моду полнота, там, меньше 80 килограмм будет смотреть на человека, как будто он что-то такое с ним нездоровое, неправильное.
Оно что-то ожидает?
Вполне возможно. И вместо блондинок мы будем любить только, допустим, рыжих или только черных. Только закрученных там в бигуди, да, или там еще чего-то. Это все мода. Ничего из этого нет. Мода на блондинки, по-моему, пошла с Марины Влади, когда она сыграла колдунью.
Да.
Мне так кажется, что вот эти волосы распущенные, светлые, вот это вот все, это тогда в России пошло от нее.
Это очень красиво было.
Это тоже высшие силы вызывают.
Да, но это все так перемешивается в человеческом обществе. И просто это все зависит от внутреннего характера мужчин, поскольку они чувствуют себя в чем-то слабыми, узвленными. Женщины больше выходят в свои эмансипации, в своем равноправии с мужчинами и даже превалируют во многих областях. Равенство, так называемое, начинает проявляться. То, соответственно, тут и с другой стороны, общество видит, что необходимо все-таки создать неравновесие определенные между мужчинами и женщинами. И это и проявляется вот в таком виде. Ведь невозможно уничтожить то, что находится в основе самой природы, то есть половые различия. Поэтому, с одной стороны, пытаются их уничтожить, а с другой стороны, вот существует целая, так сказать, отрасль, которая производит блондинок. Ну как же вы можете совместить одно с другим? Женщины должны были бы восстать. Как это так? Мы желаем вести себя так же, как мужчины. Вот не обращать на себя внимания. На свою внешность и ни на что. Они так в состоянии сделать? Нет, природа сильнее.
Не, ну они правда хотят уподобиться. Мерлин Монро, вспомните, самая знаменитая блондинка 20 века. Все женщины хотели быть подобны ей.
Да,
все хотели ее же заслуги. Так нравится мужчинам быть такими же талантливыми,
да, известными. Читает блондинок.
Да. Кстати, о литературе. Откуда произошел российский мат? Самый лучший, самый основательный мат в мире. Неужели ангелы ругаются матом? Где находятся корни ругательств?
Наш мат самый лучший мат в мире.
Да.
Корни мата, в принципе, находится в обычном общении людей между собой. Ничего в этом мате на самом деле в прошлом, мне кажется, не было ничего непристойного или запрещенного. И ничего там в этом нет. Просто со временем, когда у общества появились всевозможные запреты, ограничения, возможно, тут и религия сказала свое, то возникло при этом вот такое вот, что ли, недозволенное употребление некоторыми словами, которое затем уже переросло в выражение или особой сердечности, или особой грубости, или особого интимного общения, которое передает внутри себя, в принципе, в ничего не значащих, может быть, звуках и словах, передает огромную информацию, но чувственную, понятную только определенному кругу людей, может быть, даже не всему народу, в зависимости от круга общения, в зависимости от уровня общения, уровня развития и так далее. Поэтому Мат это типа, в общем, я думаю, на сегодняшний день это, в общем, как сленг. Почему он так употребителен в России? Потому что, в принципе, в свойстве русского характера больше проявлять свои чувства. А проявление чувств, оно должно все-таки выражаться какими-то определенными, но непередаваемыми обычными словами, формами. И мат, он в принципе ничего не выражает. Но внутри, то, что вы пытаетесь послать какой-то посыл, ваш собеседник улавливает ваше отношение, намек, на что, на кто. Одни и те же слова употребляются. Но выражают они в каждой ситуации, в каждом случае совершенно разные, может быть, явления или там и так далее. То есть мы не говорим при этом, когда мы выражаемся матом, мы не призываем именно эти слова. Мы призываем под ними наши отношения к чему-то, которое мы хотим выразить в каком-то более экспрессивном таком виде, чем обычно, обычный литературный словарь нам это позволяет. В принципе, это только лишь установка общества. Ничего больше в этом нет. Более.
Ангелы матюкаются? Не, российские, понятно, эти матюкаются. А вообще
ангелы матюкаются? Есть, в принципе, народы, у которых вообще такого понимания, как мата, нет. Это зависит от внутренней структуры, что ли, народа. Если ему надо действительно... он построен на том, чтобы более сильно выражаться, более экспрессивно выражаться, то ему необходимо каким-то образом это сделать, но подходящих слов не существует. Так вместо «у-а» выбирают вот такие вот определенные слова, они появились именно потому, что когда-то были в употреблении обычным, но затем были на них сделаны какие-то запреты, неприличия, как бы, и поэтому они остались как особые слова для выражения повышенного, как бы человек выходит из рамок запрета, для выражения повышенной экспрессии.
Многие люди, вы знаете, они, когда матерятся, я не знаю, как в религиях, но считается, что за это они получат наказание. И поэтому они после того, как высказали какой-то мат, они просят прощения там, и так далее. Как к этому относиться?
Я не знаю. Просто существуют определенные нормы поведения в мире, поскольку мы сегодня связаны в этой огромной глобальной культуре, поэтому нам надо прийти к общему знаменателю. Поэтому мат, конечно, не может быть употреблен. Но если в определенных кругах он употребляется, то я не вижу в этом ничего предсудительного, и влияния отрицательного на окружающий мир это не происходит. Я знаю, что именно в мире искусства мат больше употребляется, чем в обычном мире, да. Я думаю, инженерно-технические работники ругаются матом меньше, чем актеры. Потому что они должны выразить больше из себя. Понимаете? Выразить больше из себя. Всевозможных чувств. И поэтому у них это как бы на площадке положено. Принято. И не считается ничем зазорным. Это другого типа мат, чем, может быть, в какой-то воровской среде. Но там он тоже выражает определенные чувства. Часто это выражается, часто это может быть из-за отсутствия просто нужных слов в лексиконе какого-то человека. Но, в общем, это выражает повышенное ощущение того, чего человек затрудняется сказать обычными словами. Я не вижу в мире людей, которые более чувственны, чем русские, и, наверное, поэтому их мат такой сочный, и, наверное, поэтому он такой живучий и известный.
У вас есть знакомые ангелы?
Много.
Много.
Вот, в частности, Евгений Тварь.
Ну, вот, знаете, вот чего у меня нет, так это крылышек.
Это не важно.
Да?
У коня тоже нет крылышек, он ангел. У коровы, у козы.
Но вы не говорили сегодня, что люди — это тоже ангелы.
Почему? Я сказал, что все мы ангелы, если мы не реализуем свою свободу воли.
Отлично.
Значит, мы полностью управляемы.
Так вот, ангелы, если они не Женя или Тварь, настоящие, те, которые в высших мирах, они матом разговаривают?
Они никак не разговаривают. Не существует языка, нашего языка общения. В духовном мире язык общения, он абсолютно откровенный. Без намеков, без всевозможных замен слов, мыслей. Просто это абсолютно раскрытая книга, абсолютно раскрытая сеть желаний и мыслей.
В духовном мире нет юмора?
В духовном мире юмора нет. Нет вообще ничего, что в нашем мире как бы принято для восполнения каких-то изъянов нашего общения. Потому что раскрывается совершенство. И в этом совершенстве вам нечего добавить. Ни матом, ни юмором.
А профессии? Профессии-то откуда взялись? Вот, допустим, настойчиво интересуется Тарзан из интернета. Проститутка, она человек или товар? Или вообще машина? Что в высших мирах является корнем проституции? Откуда она появилась в нашем мире? А у Миши вопрос еще один.
Откуда шпионы появились? Мы даже знаем, в Библии
там. В Библии еще есть и то же самое с продажностью тела.
Кто за кем там следит тела. В этих высших мирах?
Да. Нет, это все методы общения между собой. Запрещенные больше или меньше, поощряемые больше или меньше. Ничего здесь неестественного ведь нет. Это все происходит из того, что, как мы говорим, есть товар, есть покупатель, и поэтому возникает эта профессия или там, какое-то действие, так как и шпионы, так и проституция.
Какие корни у этого? Откуда это берется?
И желание получить наслаждение в мужчине или в женщине, соответственно, есть предложение со стороны противоположного пола. И все. Только если это производится не по любви, а без чувств якобы, да, четко за оказанную услугу платится, то это называется проституцией.
Да бог с ним, а корни у этого откуда? Откуда у женщины появляется...
А это поднимается на следующий уровень. То есть, в принципе, вы знаете, что... Ну, я не хочу в это углубляться, потому что тема колоссально серьезная и широкая. В принципе, скажите, пожалуйста, а какая разница, если вы делаете подарок женщине, а потом вступаете с ней в контакт? Или если вы вступаете с ней в контакт, а потом делаете ей подарок, так сказать, в смысле денег. Разница в чем? В чувствах только, да?
Нет, вы говорите обо мне, а я задаю вопрос с точки зрения женщины. У женщины есть ощущение любви, принадлежности к мужчине. И она готова делать для него что угодно, и за подарок, и без подарка.
Это все глупости. Это продаются, не продаются, за подарок, за деньги, за улыбку, любовь. Это все такое, что я могу сказать? Что все это ерунда, животные общения, и больше ничего в этом нет. Какая там любовь, какие там чувства. Можешь побрызгать вокруг себя какой-нибудь химией, и все, и захотела. Именно тебя. Это все на уровне запахов, на уровне... На животном уровне, абсолютно на животном уровне. Спроси у биологов, спроси у генетиков. Ничего нету. Это все возникает только лишь на подсознательном, абсолютно животном уровне. Как у животных. Происходит выбор, так и у человека происходит выбор. Так если у животных происходит выбор на уровне запахов, допустим, или понимания, насколько они могут друг другу дополнить, защитить, так сказать, воспитать свое потомство, у людей это восполняется, еще дополняется с помощью денег там. Но все равно, а если без денег, тогда тоже встречи на животном уровне, на уровне запахов, на уровне вот таких вот внутренних, непонятных нам животных элементах, ну, как раскрывает сегодня наука абсолютно животных. Ничего в этом другого нет. Это целое... Не будем говорить о никакой любви.
Хорошо, когда-нибудь поговорим на эту тему более подробно.
Какая любовь? Любовь – это чувство, которое возникает у людей постепенно, когда они живут друг с другом. У них существует общность взглядов, целей, взаимные уступки, взаимные понимания. Это не имеет к сексу никакого отношения. Какое отношение это имеет к сексу? Это мы начали путать одно с другим. Когда-то у одного мужчины могло быть 20 женщин. Он их любил, не любил. Были такие вопросы вообще, любил, не любил. Что же нам кажется такое? А 500 лет назад любили люди друг друга или нет? А сексуальность – это привлекательность, которая привлекает друг к другу, это любовь. А если у человека сделать ему укол, и у него вдруг исчезнет половое влечение, значит, он уже любить не может? Что значит любовь? Любовь – это когда ты полностью убираешь половую функцию, и у человека существует относительно другого человека чувство участия, соучастия, привязанности, желание его наполнить, желание о нем заботиться. Это называется любовь. Причем не животное, как у матери к ребенку, а если это в течение жизни, таким образом он чувство все создал. Допустим, я живу со своей супругой почти 40 лет, я могу сказать, что я ее в этом смысле люблю.
Так люди для этого и живут так долго вместе? Когда исчезает вот та животное, начало, ради которого они
женились? Она может исчезнуть, и она вообще одно к другому не должна иметь отношения. Мы путаем просто одно с другим. И это нам осложняет жутко жизнь. Мужчина по природе полигамен, женщина моногамна. Это все, как же мы можем совсем с этим в нашем мире действовать? Разбиваются семьи из-за того, что мы не понимаем, что значит любовь, а что значит секс. Это большая проблема у нас. Это уже продолжается много последних столетий. А до этого было другое отношение, другая культура была. Человек шел на рынок. В древнем мире, допустим, покупал себе жену. Мне понравилась девушка, я прихожу к ее отцу, даю определенное количество денег, которые он из меня требует за нее, беру ее себе в жены. Кто-то ее спрашивал, она любит меня. По сегодняшний день есть такие культуры, где родители выбирают себе жены или мужей будущих друг другу. Не видят друг друга. До самой свадьбы. До самой свадьбы. Мой учитель сказал так, что его отец, великий каббалист, Бали Сулам, пришел вечером, сказал, у тебя там через 2 дня свадьба. И ничего страшного. Прожили 260 лет. Больше.
Вот тут народ интересуется, как получается, что гадалки всем помогают, а себе ну просто ничего. Почему в газетах никогда не встречается заголовок «Известная гадалка выиграла в лотерею»? А уж про неизвестную так и думать нечего. Вот это, наверное, потому что они альтруистки, да? Все только для других у них.
Гадалки умеют правильно так построить фразу, что ты в ней всегда угадываешь то, что тебе надо. Кроме того, на самом деле существуют люди, которые чувствуют по человеку его будущее состояние. И почему при этом они не могут участвовать во всевозможных лотереях и так далее, и вместо того, чтобы ходить из дома в дом и забирать, это самое, взяли бы и купили бы нужный билет, или там заполнили бы нужные цифры.
Или в казино поставила на правильную цифру.
Дело в том, что это, как видишь, не тот фокус.
Это был вопрос на веселье. Мы переходим, профессор, к нашей новой рубрике, довольно интересной, надеюсь, она вам тоже нравится, которая называется «Детские вопросы».
Да.
Вот. Боже, ты послал дождь, чтобы он напоил жару, спрашивает Рая из 5 класса. Где находится корень холода и жары?
Как я уже говорил, две силы существуют в мире, между собой, которые взаимодействуют, и их сочетания всевозможные на разных уровнях между собой. Одна сильнее, одна нет, разлагается на множество под своих сил. все они вызывают в нашем мире всевозможные вот эти явления. Когда одна сила сильнее, так это может быть сильный ветер, когда она немножко на другом уровне, это может быть охлаждение, кристаллизация, когда другая сила, это могут быть пожары, в общем, наводнение, все, что хочешь. Любые явления природы на любых уровнях, не живом, растительном, животном, внутри нас, человеческом, на уровне наших желаний, мыслей, на каких угодно уровнях, это всего лишь взаимное взаимодействие двух сил. Получающий и отдающий, положительный и отрицательный, которые на разных уровнях проявляют себя в соответствии с этим, но всегда противоположны друг другу.
Бог, почему звери раньше говорили, а сейчас не умеют? Ну вспомни, даже змей беседовал с Евой. Удивленно спрашивает Ива из третьего класса чешского города Крумлова. Заметьте, сколько раз мы все слышали выражение. Мой песик такой умный, такой умный, такой умный. Он так смотрит, вот только сказать ничего не может. Но ведь молчит. Почему животные с нами молчат?
Они не имеют с нами общего языка. Между собой, да. Между собой они в себя понимают, даже не только собаки между собой. И остальные, близкие к ним, понимают их. Растения, животными, весь мир разговаривает между собой. Проблема в человеке, что человек оторвался от природы, и он уже не так общается с ней, не может понимать ее языка. Но, в принципе, человек, который живет рядом с растениями или рядом с животными, он их чувствует. Он чувствует буквально их желания, их внутреннее состояние.
Почему растения растут вверх? Существует ли каббалистическое обоснование роста растений? Спрашивает Жора.
Ну, конечно, потому что из земли они растут. То есть из земли они должны достать до неба. Как бы растения этим... Рост, он всегда вверх. Это рост у человека, это рост у растений, это рост у нашего духовного образа. Всегда снизу вверх. Это олицетворяется и в росте растений.
А вот вопрос от Сережи из 4 класса. Боже, если ты живешь на небе, почему же тогда солнце тебя не сжигает? Почему все так устроено, что одних солнце греет, других сжигает, третьим вообще себя не дает, сидят без солнца? Почему расстояние от солнца определяет меру наших с ним, с солнцем, взаимоотношений? Это я от себя уже добавляю к вопросу.
Во-первых, конечно, Бог живет на небе, но на небе не на том, на котором крутится солнце, а на небе духовном. То есть в такой сфере, которая нематериальна, непостигаема нашими органами чувств, но до которой мы можем достичь, если только захотим внутренне себя раскрыть, мы ощутим это место, где находится Бог, и это совсем другое небо. Почему солнце может быть разным? В зависимости от того, как человек относится к солнцу, как он понимает его. Этим мы вызываем, нашими поступками вызываем от солнца соответствующие действия, соответствующее влияние на нас. В наших силах управлять солнцем. Одно могу сказать.
Дорогой Бог, ты немного ошибся. У тебя бабье лето наступает осенью. Благоразумно подметила Зоя из 2 класса. Почему существуют времена года?
Времена года существуют, потому что, как мы уже говорили, все проходит через четырехступенчатую такую призму своего развития. И поэтому высший свет в своем воздействии на наш мир, он проходит через эти 4 стадии, и таким образом в общем в нашем мире существует 4 времени года. Но это зависит от наклона земной оси, вращения.
Но это физика.
Да, это физика. Но в принципе это... Да, но это все уже просто воплощение в действие. А вообще, потому что высший свет проходит через 4 стадии.
Боженька, если человек рождается грешным, то чего в ребенке больше, ангела или черта, интересуется Ирина из 3 класса? Так чего больше?
В ребенке вообще не больше, не меньше. Ребенок – это маленькое животное, и весь человек в течение всей жизни – это тоже животное, только уже становится большим. И ничего в нем нету, кроме того, что он животное. Единственное, что, если он захочет себя исправить, уподобить Творцу, тогда он с уровня животного поднимается на уровень человек. А так, маленький человечек или большой человек, надо смотреть на них одинаково. Все они, в принципе, просто куклы.
Почему так получается, что вода камень точит? Юлия из первого класса. Разве вода сильнее камня?
Вода сильнее камня. Вода сильнее всего, на самом деле. Корень воды, он выше в нашем мире всего остального.
Чему соответствует вода?
Вина?
Нет, вина. А чему? Почему выше?
Потому что ее духовные свойства отдавать, растворять, насыщать, вызывать жизнь, они... Но это основа жизни ведь. Поэтому она, поскольку это основа жизни, то она сильнее всех остальных других явлений в нашем мире.
Вопрос, на который ни один каббалист не сможет ответить, в том числе и вы. Почему вход в пещеру черный, а выход из пещеры светлый, спрашивает Инга из второго класса?
Потому что, когда я устремляюсь от света, передо мной тьма. Когда я устремляюсь к свету, передо мной свет.
Свет вы имеете в виду духовный?
Духовный.
Почему молнию всегда сопровождает гром? А не парочка, да? Спрашивает Оля из пятого класса.
Нет, не обязательно. Молния может быть и без грома.
Она спрашивает, а не парочка?
Гром и молния в духовном мире это пара. Потому что молния это со стороны света, а гром это со стороны кли, сосуда.
Творение.
Творение.
Послушай, Бог, очень серьезный, кстати, вопрос. Послушай, Бог, если наш мир нереальный, так папа говорит, тогда бесконечный мир в зеркалах получается настоящий. Так что ли? Мне кажется, Бог, что ты перемудрил, говорит Вячеслав из третьего класса математической школы. Это и вопрос. Зеркальная бесконечность реальна? Может ли человек нырнуть в зазеркалье?
Не может, конечно. Зазеркалье не существует. Просто мнимое зазеркалье, где мы из нашего мира входим в другой мир, оно существует. Оно зависит только от того, как мы настроим свои органы чувств. Если у человека появляется дополнительный орган чувств, то он с ним начинает обнаруживать соответствующую еще реальность, которая и раньше потенциально существовала, только не была никем обнаружена. Существует огромное количество реальностей, которые мы можем обнаружить в зависимости от нашего внутреннего органа чувств. Если он есть в наличии, то да, нет, нет.
Про людей вопрос.
Мы детские вопросы закончили.
Да.
Почему люди целуются? Есть ли духовный корень?
Да, конечно. Это огромный духовный корень, причем очень высокий. Поцелуй, он... означает собой контакт между людьми. Контакт, он через происходит на всех уровнях. То есть это взгляд, слух, запах, прикосновение, поцелуй и уже половой контакт. Это все передача определенной информации друг другу. Поэтому такие движения, душевные, духовные и физические, они необходимы именно для общения. Ну, то есть здесь при этом передается, мы не представляем, но при этом передается огромное количество информации.
Во время обычного физического
поцелуя? Даже во время обычного физического поцелуя, да. Мы реализуем здесь внутренние процессы, которые даже мы не представляем, почему нас... побуждает что-то на поцелуй и что при этом в итоге происходит.
То есть в духовном мире есть контакт какой-то между душами, какой-то уровень, определенные виды контакта. В нашем мире это выражается между сексуальной связью, поцелуй там.
Да.
Почему все живое собирается вместе, даже вот и троллейбусы, а люди делают все, чтобы оказаться в уединении? Отдельные дома, тяжелые двери, мощные замки, сигнализация. Почему люди так разобщены? И в чем причина этого явления?
И животные тоже разобщены, это неверно. У каждого животного существует своя площадь, на которой он должен жить. Если площадь меньше, чем обычно, то животные в своей популяции падают. И люди тоже. Каждый должен иметь свою определенную площадь. Вот. То, что троллейбусы ездят вместе, потому что любят они после этого собираться, на конечной обстановке играть в домино. Это я слышал. Это не мое. Вот. Животные, в общем-то, они отделяются тоже друг от друга. Эгоизм, он находится в итоге в основе нашей природы, и поэтому мы от него никуда деться не можем. Только лишь если мы над ним приподнимемся, тогда мы обнаружим такое состояние, что действительно мы можем общаться на самом общем пространстве и будем абсолютно при этом не мешать друг другу.
Люди, которые стремятся уединиться, они больше эгоисты, чем люди, которые собираются с товарищами, так, пьют пиво, разговаривают?
Нет, это вид эгоизма. Я бы не сказал, что это... Но это особый вид эгоизма, да, конечно. Люди, которые уединяются, смотря на каком уровне их эгоизм. Это может быть уединение и у маленьких людей, а может быть и у больших. Это может быть просто заложено в его природе, а может быть уже исходить из каких-то особых там целей.
Замысел творения уже заложено, и замысел того, или сила того, что люди, которые сегодня уединяются, и люди, которые с радостью встречаются, объединяются в какие-то группы, все равно в результате перестанут быть эгоистами и станут альтруистами.
Это не зависит от того, как они объединяются. Если сегодня ты заполняешь театры, пабы, рестораны, публика, которая не просто желает дома посидеть, а именно прийти, чтобы ее пообслужили, чтобы ее увидели, вот как вместе все остальные. Нас интересует вместе. Это не значит, что при этом они стремятся к любви друг к другу. Так что это еще очень далеко от исправления. Но человек – общественное животное, и в итоге мы видим, что нам придется найти правильный алгоритм поведения друг с другом, иначе нам, конечно, будет тяжело.
Когда мы определим, когда мы дойдем до этого момента, который придется, станет уже реальностью, уже пришлось. Угу. Мы определим, что пришлось, и это очень, и это просто здорово, угу, то, что нам раскроется. Или это будет нам болезненно? Уже когда раскроется?
Это зависит от тенденции. Если я к этому начну заранее стремиться, осознанно, то тогда, когда появится необходимость соединения между собой, будет для меня приятно. А если я уже заранее не буду себя к этому готовить и отталкиваться от этого, то тогда эта необходимость будет встречена мной вынужденно и болезненно.
Ну, я надеюсь, что все, что нас ждет впереди, будет проявляться только как замечательно и хорошо. Спасибо большое. Всего доброго.
Удачи.